Концу. Снова нас ждут будни, заботы, суета. Я просто очень благодарен Богу, что Он осмотрел для нас день воскресный. Сколько сегодня мы с вами почерпнули духовных сил. Кому-то Бог ответил на вопросы, кому-то стало понятно, как дальше поступать, как жить. А еще мы радуемся то, что мы видим друг друга. Я, братья и сестры, всегда радуюсь, когда я вижу братьев, сестер, когда хоть несколькими словами с кем-то можно, ну, как говорят, перекинуться. И очень радостно и приятно. Сегодня был праздник жатвы в Индустриальном. Там тоже было очень хорошее собрание. Вот. Мне тоже пришлось быть. Следующее воскресенье у нас будет праздник жатвы. Но мне, возможно, не придется быть в следующее воскресенье. У нас у родственников брак, поэтому мне придется, скорее всего, уехать с семьей своей. Братья и сестры, ну вот поэтому я и хотел сегодня немножко поделиться с вами, ну, такой жатвенной темой. Хотя эта тема повседневна, она полезна нам на каждый день. Я прочитаю текст Писания Евангелия от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“». И дальше он поясняет эту притчу. «Тогда Иисус отпустил народ, вошел в дом. Приступили к Нему ученики Его и сказали: „Объясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Я, братья и сестры, постараюсь в сокращении сказать. Я только хотел обратить внимание вот на что. Здесь речь идет о двух злаках. Плевелы тоже относятся, хоть это и трава, сорная трава, но это, она относится к семейству злаковых. И как мы вот здесь прочитали, даже я никогда не видел эти плевелы. Может, и видел, не знаю. Вот. Но здесь сама Библия нам, Слово Божие, объясняет, что значит плевел, а что значит пшеница. Написано так: когда была зелень, когда росла еще зелень, не было понятно, где пшеница, а где плевелы. То есть очень похоже все было. Но написано, когда появился плод, когда плод появился. Вот тогда и те, кто наблюдал за полем, обнаружили, что не все здесь в порядке. Есть растения, которые дают плод. Там сразу было определено, это пшеница. А были и другие, очень похожие, но на них не было плода. Другое растение, о которых здесь написано, плевелы назывались, но на них не было плода. Братья и сестры, и здесь Христос объясняет, что это значит. Я только хочу напомнить, что участь плевел – это то растение, которое не приносит плод. Здесь написано: соберите и сожгите. То есть в конце: соберите и сожгите огнем. а пшеницу определите в житницы. И дальше Христос поясняет, Он уже переводит это на людей. Люди – это те сыны Божьи, это пшеница, это те, кто приносит в жизни своей плоды. А те, кто похожи на христиан, вот знаете, даже как песня есть такая, там есть такие слова, ну, примерно, я сейчас точно не помню, как игра в христианство. Есть люди, которые, ну, просто как играют в христианство. Да, я христианин, но жизнь его, она далека от такого. И плодов нет. Вот что самое страшное, нет плодов никаких, никаких плодов. Поэтому, братья и сестры, я бы хотел немножко вот так вот сегодня сказать, что нам нужно, чтобы быть пшеницей. Ну, образное выражение. Что нам нужно делать, чтобы плоды приносить, чтобы быть с Господом на небе? Мы прочитали. Праведники, они воссияют в Царстве Божьем. Праведники – это те люди, которые здесь в жизни приносили плоды для Господа. И они воссияют. Вот какое радостное будущее ожидает тех, кто в жизни своей приносит плод. Вот я бы и хотел сегодня обратить внимание, как я приношу плоды? Приношу ли? Братья и сестры, есть определенные условия для того, чтобы приносить плод для Господа. Плод для Господа, настоящий плод. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, записано в Евангелии от Иоанна в 15 главе, 5 стихом. Написано так. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Первое условие, это самое главное, братья и сестры, без него дальше никакого хода нет. Первое условие – это пребывать во Христе Иисусе. Это быть соединенным с Ним. Как практически это осуществляется? Когда человек приходит в собрание, слушает Слово Божие, Дух Святой касается его, и он приносит первый плод в своей жизни – плод покаяния. Вот первый его плод. Плод покаяния. Только рожденный свыше, только живой христианин, он может приносить плоды, настоящие плоды. Потому что в момент покаяния Дух Святой наполняет его, жизнь в нем, сам Христос, это момент соединения веточки и лозы. И теперь они вместе. И теперь соки текут не только по лозе, жизнь это, но и в веточку. А веточка, у нее предназначение – приносить плоды. Поэтому соединение со Христом. Каким образом, братья и сестры? Я уже сказал, через рождение свыше, то есть через покаяние. А дальнейшее – постоянное пребывание. Это в Слове Его, в молитве. Это посещение собраний, это ревностное служение Господу. Вот это и есть пребывание во Христе. Итак, первое, я уже сказал. На что еще хочу обратить внимание? Второе – это любить свое служение. Каждому из нас Бог определил что-то делать. Знаете, друзья, Он дал нам один плод в каждом. То есть, вот это уже сам Господь об этом позаботился. Это плод Духа – любовь. Любовь. И пребывая в нас этот плод, он обязательно должен проявляться. Вот это наше служение, братья и сестры. И никто этим не обойден. Ни один человек этим не обойден. Каждый из нас может служить Богу любовью. Вот этим плодом. Любовью. И этот плод у нас будет умножаться. И не только этот. Но этот плод и другие плоды произведет. То есть будет поспешествовать в этом. А мы можем любить всех. И любить тех, которые нас любят, и любить тех, которые нас ненавидят. Это Божья любовь, она на все способна. Поэтому нам нужно любить любое служение, то, к чему определил нас Господь. Как-то один брат вот здесь, с этой кафедры, проповедовал на текст Писания апостола Павла. «Я прославляю служение мое». Это в послании к Римлянам в 11 главе написано 13 стихом. Павел говорит, я прославляю служение мое. Как-то немножко даже так звучит, ну, вроде как гордится Павел своим служением. Братья и сестры, действительно, Павел очень любил свое служение. Он им очень дорожил этим служением. И он жил так и служил Богу так, что в конце он сказал, в конце, может быть, не в конце, но он однажды сказал, братья, подражайте мне, как я Христу. Подражайте и в служении тоже. Братья и сестры, действительно, его служение было очень продуктивным. И один пример я тоже слышал. Один агроном, он очень любил свою работу. Очень любил. Работа очень такая интересная, разнообразная. И он однажды, говорит, рассказывал про тыкву. Тыква, обычный овощ. И он рассказывал за тыкву 30 минут. 30 минут о ней говорил. Братья и сестры, ну правда можно сказать, что этот человек действительно любит и знает свою профессию. И настолько увлекательно, что и тот, кто не любит тыкву, и тот полюбит тыкву. Вот так он прививал, он сам любил и любовь других прививал к своей профессии. Вот так любить надо свое служение. Еще на что хотел бы обратить внимание. Матфея, 24 глава, там написано так. Об одном рабе, который вовремя подавал пищу. Помните этот текст, друзья? Я не буду, чтобы сократить время, я буду, не буду читать. Написано, верный и благоразумный раб, он вовремя подавал пищу. Вот его задача всего-навсего была. Его служение. Но, братья и сестры, служение, я вам скажу, очень важное. Очень важно. Особенно братья, мужчины, те знают, что значит приехать на обед, и пища вовремя приготовлена. Правда, да? Вовремя все сделать. Однажды к Саулу прибегает один гонец, в самом начале еще царствования Саула, и говорит, на наш город Иовис Галатский напал враг, аммонитяне, окружили и сказали, сдавайтесь, или вам плохо будет. Они говорят, дайте нам 7 дней. И через 7 дней мы выйдем к вам и делайте с нами, что хотите. А царь сказал, неприятель, да вы выйдете, я вас сильно трогать не буду, убивать даже не буду. Я просто вам выколю один правый глаз. И тем самым положу бесчестие на весь Израиль. И вот они в таком переживании посылают гонца, гонец прибегает к Саулу и рассказывает эту историю. Саул собирает войско и отправляет этого гонца и говорит, иди и передай своим, завтра, в последний день, в 7-й день, вам придет помощь. Они приходят и объявляют царю-неприятелю, царь, завтра мы все выйдем к тебе, делай с нами все, что хочешь. Ну, хитрость такая была. Братья и сестры, а ночью Саул подошел к неприятелю, и очень рано, когда только начало расцветать, вдруг враги обнаружили, что в стане их израильтяне, вооруженные израильтяне. Они уже, ну, боевые действия начали внутри стана, окружили с трех сторон и привели стан в панику и одержали победу. Скажите, друзья, а если бы Саул сказал, так, воины, давайте ночь отдохнем, поспим, а завтра пойдем и вступим в сражение. Если бы он сделал это не вовремя, что было бы, друзья? Было бы поздно. В пятницу я подъезжаю к переезду, переезд закрыт, и вдруг слышу вой сирены, и через переезд перескакивает скорая помощь и мчится дальше. Рев мотора. Знаете, как газель так сильно гудит. Вот мощь такая в ней. И она едет быстро-быстро. Я сразу понял, очень спешат. Нужно приехать к больному вовремя. Если они задержатся, если водитель скажет, я устал, я отдохну, а потом поедем, куда он денется, то может случиться беда. Нужно делать все вовремя. Вот тогда и плод будет хороший. Братья и сестры, если бы я сейчас стал сеять пшеницу у себя в огороде, или если бы я стал... Нет, пшеницу она может еще до следующей зимы вырасти. Ну, а решил посадить бы картошку или другие какие-нибудь плоды. Это было бы вовремя? Нет. Есть время сеяния, есть время жатвы. Поэтому, чтобы нам приносить хороший плод и много плода приносить, надо все делать вовремя. Братья и сестры, надо быть еще жертвенным. Для того, чтобы у нас был хороший плод и вовремя плод был, нужно быть жертвенным. Жертвенным в служении. Апостол Павел, послание к Фессалоникийцам, во 2 главе, 8-9 стих так пишет. «Так мы из усердия к вам восхотели передать не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Братья и сестры, несмотря на то, что Павел имел право питаться от благовестия своего, от своего служения, он этого не делал. Мало того, он еще написано так о нем, он говорит: «Братья в Иерусалиме напомнили мне, чтобы я одно дело никогда не забывал». Вы помните, что это за дело? Чтобы он не забывал нищих. И он говорит: «И я всегда это делал». Но для того, чтобы это делать, друзья, ему нужно было работать и день, и ночь. И он это делал. Делал иногда до изнеможения. И делал для того, чтобы не только нищим, но еще и кому-то нуждающимся помочь. Вот такой жертвенный был. Хотя у него и основное служение, благовестие было. Но он и о другом не забывал. Поэтому жертвенность для того, чтобы принести добрый, хороший плод, она очень необходима. В школе как-то я выхожу, смотрю, группа девочек стоят и едят яблоки. Яблоки хорошие такие, вкусные. Я стою, и у меня аж слюна потекла, как говорят. Облизнулся, и вдруг... И отвернулся в сторону, и вдруг смотрю, кто-то подходит, толкает меня и протягивает одна девочка яблоко. Красивое яблоко такое. Я посмотрел и говорю ей: «Слушай, ну это у тебя, наверное, последнее, да? Одно яблоко у тебя». Она говорит: «Да». «Ну так а зачем ты мне даешь? Я хочу вас угостить. У меня дома есть еще». Ну я говорю: «Так это ж до дома, но посмотри, твои подруги едят». «Ну возьмите, пожалуйста». Друзья, и я взял, я принял эту жертву. На следующей перемене я ей подарил конфету, шоколадную, большую конфету. И она тоже не осталась, так сказать, ну, ни с чем. И я оценил ее жертвенность. В тот момент, когда все едят, и всем хочется, и ей тоже, я знаю, сильно хотелось яблок. Но она взяла и отдала. Вот жертвенность. И последний момент, братья и сестры. Евангелие от Луки в 19 главе с 12 стиха Христос приводит притчу о минах. «Хозяин позвал работников и дал каждому по 10 мин. И сам уехал. А потом возвращается и требует у них отчета об этих средствах. Один подходит и говорит: мина твоя дала мне 10 мин еще». Он пустил в оборот и получил прибыль. И второй точно так сделал. А третий приносит и все эти средства, которые ему господин дал, отдает ему и говорит: «Господин, вот твое тебе». Ну и вы знаете, да, друзья, читали Евангелие, и помните, какая участь ожидала этого человека. Господин ему сказал: «Лукавый и ленивый раб». Лукавый и ленивый раб. Братья и сестры, те способности, которые Бог нам дает, мы должны приумножать. Мы не должны оставаться на месте. Мы должны в служении нашем двигаться все время вперед. Получается у нас, ставь цель себе еще выше, с намерением еще больше прославить Господа, еще больше славу Ему воздать, и чтобы эта слава распространялась еще дальше. Старайся, умножай плод свой. И Бог тебя благословит. Он обязательно пойдет тебе навстречу и даст тебе эту способность в умножении твоего плода, в умножении твоего служения. Друзья, я был в августе месяце в Курске, в молодежном лагере. И вот объявляют участие. И выходит один брат, примерно лет 40. Я увидел, что он слепой, совершенно слепой. И удивительное дело, он идет электронной или электрической пианино. Такая вот. И он идет туда. Его подвели, он сел. Я удивляюсь, думаю, вот как он сейчас будет играть? Ну, слепой. Ну, я вот смотрю на клавиши, чуть-чуть что-то соображаю. А я уже знаю, где, например, там тональность ре мажор или ре минор, там какая. И я раз ее и возьму. Но я увидел. Думаю, а как же он будет брать? Он подошел так сбоку, взял вот так пианино, попробовал ее. И потом сказал вступительное слово, а я же за ним очень внимательно наблюдаю. И он берет вот так вот руки, раз, ложит и точно берет аккорд. И такой, знаете, еще, ну вот музыканты понимают, сложный аккорд. Есть простой аккорд, а есть сложный аккорд. И он его взял. Все равно, я думаю, ну надо же, молодец, молодец, попал. А потом думаю, а как же он будет играть? Зрячий и то на ноты смотрит, или же на клавиатуру смотрит. Как он будет играть? Братья и сестры, он смотрел вот так вот и стал играть. Сначала сделал вступление, а потом запел приятным мелодическим голосом. Знаете, у меня аж внутри так все задрожало. И он стал играть и петь. Рядом со мной сидел композитор один в нашем братстве. Я смотрю, он тоже так впился, смотрит внимательно. А песня была сложная. И аккорды были сложные. И он проиграл всю песню, спел без единой ошибки. Без единой ошибки. Знаете, друзья, я был очень удивлен. И я был очень вдохновлен. Это помогло мне даже. Мне надо было проповедовать. И вдохновение было, и благословение было. И я тогда подумал, надо же, человек не имеет глаз, он ничего не видит. А как он развил в себе эту способность, это служение? Видно, он сильно хотел. У меня есть и руки, и ноги, и глаза, и уши, все есть. Как я тружусь для Господа? Как я умножаю плод в жизни своей? Как через меня прославляется Господь? Поэтому, братья и сестры, придет время, когда мы предстанем пред Господом. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу принести. Или же любое другое служение, которое Бог дает, надо делать с усердием от всего сердца, так, чтобы был виден плод. Помолимся об этом, чтобы Бог дал нам и желание, и сил приносить плод для Него. Аминь.